ночь на 19 апреля в Нижегородском кафедральном Александро-Невском соборе состоялось праздничное пасхальное богослужение. Его возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. По традиции в полночь священники крестным ходом обошли храм, чтобы в конце радостно произнести «Христос воскресе». Но в этом году на праздничный возглас им ответили только сотрудники храма и волонтеры.
Вот и наступила Пасха Христова. Однако в этом году она проходит в совершенно особых и необычных условиях. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всей территории Российской Федерации, затронула и Нижний Новгород. И чтобы уберечь людей от заражения, от более сильного и широкого распространения этой инфекции, было принято решение закрыть храмы для посещения верующих. Однако богослужения совершаются священнослужителями, так и сегодня Пасха Христова состоялась. Братья и сестры, не будем унывать, не будем волноваться. Пасха всегда с нами, никто нас не может разделить и отделить от любви Божией. Христос воскресе!
Службу продолжила пасхальная утренняя. Во время нее священнослужители несколько раз выходят из алтаря. Это напоминание о многочисленных явлениях Христа своим ученикам после воскресения. Далее началась пасхальная литургия. На ней читается первая глава Евангелия от Иоанна. В этом году Святое Писание прозвучало на 11 языках – греческом, латыни, иврите, английском, немецком, болгарском, польском, белорусском, украинском, грузинском и церковнославянском. Эта традиция напоминает о том, что Слово Божие должно проповедоваться во всех народах. Также во время праздничной службы владыка Георгий зачитал пасхальное послание святейшего патриарха Кирилла.
В нынешнем году народы земли проходят через особое испытание. Губительная победа распространилась по всему миру, достигнув пределов наших стран. Власти принимают ограничительные меры для того, чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаяться в этих сложных обстоятельствах, тем более поддаваться панике. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей. А потому те, кто не имеет возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, узнают, что они помнят и молят. Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распространение пасхального вируса. Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции.
Нижегородцы имели возможность следить за праздничной службой дистанционно. Прямые эфиры богослужений из Кафедрального собора с 3 апреля транслируются телеканалом ННТВ и информационным агентством «Время Н», а также на интернет-портале «Серафимова земля». С графиком трансляции можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
Радость воскресения Христа православные христиане чувствуют особенно ярко в дни, которые следуют сразу за пасхальным воскресением. С ранних апостольских времен эта неделя считается праздничной и называется Светлой Седмицей. По церковному уставу в эти дни нет поста в среду и пятницу, не полагается делать земные поклоны. Все богослужения особенно торжественны и радостны.
Все 7 дней служатся как один день. Служба не изменяется и осуществляется тем же самым порядком, что служба в сам день Святой Пасхи, с небольшими изменениями в составе утренней. То есть весь православный мир в течение 8 дней празднует праздник Светлого Воскресения Христова как одним днем.
Христос воскресе!
Праздник в пасхальную неделю хорошо виден и слышен за стенами храмов. Каждый день после божественной литургии священники вместе с прихожанами совершают крестный ход, который символизирует шествие жен мироносец к гробу воскресшего Спасителя.
Мы выходим из храма вместе с прихожанами в праздничных облачениях, вносится крест, запрестольная икона Божией Матери, Евангелие, икона Воскресения Христова, а также специально освященный хлеб, который называется артос. Вот все это вместе, еще в сопровождении чаши со святой водой, обносится вокруг храма. Особенность этого крестного хода в Пасху состоит еще в том, что на каждой стороне храма делается остановка, на которой священнослужитель читает одно из воскресных Евангелий и после этого кропит всех присутствующих святой водой. Все это осуществляется под пасхальный перезвон колоколов. То есть очень все красиво, очень все торжественно. Действительно, праздников праздника, торжество из торжеств.
В пасхальную седмицу храмы выглядят особенно чистыми и торжественными. В них высвечены затененные пространства. Все вокруг становится доступно взгляду, открыто и светло.
Все украшается светом, красотой, чистотой и особым знамением неким. Открываются на всю седмицу светлую царские врата и диаконские двери. Таким образом символизируется открытие отверстия врат небесных, что для всех верных открыт воскресением Христовым вход в Царство Божие. И царские врата не закрываются даже при причащении священнослужителей. Открыто на протяжении всей службы и после службы. То есть любой желающий может видеть воочию все происходящее в алтаре в течение всей службы. То, чего в другие дни увидеть практически невозможно.
Это открытое общее пространство объединяет абсолютно всех, кто пришел в храм. Праздничное светлое настроение не покидает верующих. Это отражено и в особенном порядке богослужений на Светлой Седмице.
Убирается вообще, как таковое, обыденное служение этих порядковых служб, и читаются, или точнее сказать, поются пасхальные часы, которые в себя включают именно только праздничные песнопения, восхваляющие воскресение Христово. То есть все 8 дней – это одна большая сплошная Пасха, один большой сплошной праздник.
Так, о да погибнут грешные церкви, Отца Божия, а праведница да возвеселятся.
Единственное исключение, когда после литургии, в день празднования иконы Божией Матери Живоносный Источник, совершается первое, скажем так, после Пасхи освящение воды.
Праздничное состояние храма не нарушается, даже если в пасхальную седмицу придется отпевать почивших прихожан.
Отпевание совершается тоже особым чином, и в этом чине практически отсутствуют все вот эти наши традиционно такие траурные, печальные песнопения, а поются пасхальные, веселые канон и стихиры Пасхи. Поэтому и отпевание усопших тоже как бы праздничным является. Без слез, а только с восклицанием, с радостью о воскресшем Христе Иисусе.
Еще одна традиция позволяет распространять пасхальную радость за стенами храмов. В праздничную неделю прикоснуться к церковным колоколам, заставить их петь может каждый желающий. Не всякий осмелится, но такой шанс есть.
Доступ на колокольню открыт всем. Подходит даже с детьми. Вот интересно детям позвонить в колокол. И, пожалуйста, ребенок звонит в колокола, как ему нравится, как ему хочется. Ну, естественно, под присмотром. Точно так же и взрослые. В течение всего дня все желающие могут приложить свою руку к колоколам на нашей колокольне.
Так пасхальная радость летит от храма к храму, сообщая всем, кто долго ждал главного праздника. Ликуйте! Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Нижегородском музее художественных промыслов есть отдел, который сотрудники называют монастырским, потому что экспонаты, представленные в нем, рассказывают посетителям о ремеслах, которыми всегда славились русские обители.
И церковь, и монастыри – это было не только культовое учреждение, куда люди ходили молиться. Это что-то такое, ну, сказочное, земля обетованная, град обетованный. И когда люди туда приходили, их охватывал восторг, потому что вокруг себя, я имею в виду простых крестьян, они этого не видели. Я всегда говорю, что церковь – это была еще и культурным учреждением, учреждением культуры, где пели не так, как пели в деревне, где иконы были написаны так, как не расписывали никакие вещи. В монастыре изначально там было очень мало крестьян. Там были люди высшего сословия. Вы знаете, ссылали в монастыри цариц, не вышедших замуж, дочек боярских. И все они владели искусствами вышивки, искусствами низания жемчугом, искусствами кружевоплетения, самыми разными. Каждый монастырь зарабатывал, производя какие-то вещи, какие-то красивые вещи, делая их на заказ. Алексеевский монастырь, Арзамасский наш, там были такие искусные вышивальщицы, что поступали заказы даже из-за границы. То есть они работали по всему миру. Владели, например, искусством мозаики в Понятаевском монастыре.
В монастырях рукодельничали не только для себя, но и на заказ. Так ремесла уходили в народ, становились народными промыслами.
Кто мог заказать в монастыре? Конечно, непростой крестьянин. Конечно, это были люди богатые, которые заказывали в монастыре, или другие храмы, которые тоже заказывали в монастыре что-то. После отмены крепостного права таких людей стало меньше. И монастыри стали зарабатывать бисероплетение. Вязаную обувь арзамасскую, это же Никольский монастырь вязал обувь такие с переходами. Есть у нас такие ботиночки. А потом тоже ушло в народ.
Среди церковных экспонатов в этом музее особо интересны те, что связаны с искусством деревянной резьбы. Царские врата, киоты, барельефы и скульптуры.
Для того, чтобы привлечь язычников в православную веру, от скульптуры решили не отказываться, потому что она их больше привлекала. Самые старинные экспонаты наши – это 17 век. Это тоже монастырский, потому что домовая резьба, она была немножко другой. Вот мне там очень нравится бог Саваоф. Посмотрите, вот на облачке сидит небольшой бог Саваоф, да, небольшая скульптура. Это совершенно крестьянское лицо. Вот просто мужик-крестьянин сидит на облачке. Вот эти царские врата 19 века, как литые из золота. На самом деле это дерево, покрытое сусальным золотом. Это уже мужской промысел. Вот резьбой по дереву занимались мужчины. Мужчины занимались и художественной ковкой. И им заказывали и оградки, и лампадки, и светильники, паникадила, свитцы.
Этот затейливый выносной крест с юга Нижегородской области. С таким отправлялись в крестный ход.
Тогда это было искусно, ярко, красиво. Яркость вообще для мордвы это было очень важно. И почему я говорю, что на юге там немножко другая эстетика.
Такие удивительные вещи редко можно увидеть в храмах. И все же есть в нашей области несколько церквей, в которых сохранились и столетняя утварь, и атмосфера старины.
Мало сохранилось таких церквей. Я очень рекомендую церковь Смоленской Богоматери, села Выездное. Это около Арзамаса. Вот она сохранилась, и вы увидите там все. Помещики везли из Италии полотна. И в то же время там наивный вот этот Христос в темнице. Наша экспозиция, и там такие же резные киоты. Также интересно вот ходить по этой церкви, потому что каждый нес самое дорогое, что у него было.
Здесь, в музее, разрозненные церковные экспонаты выглядят совсем не так, как в храме. Зато эти фрагменты убранства удивляют неподдельной чистотой древности, знакомят с яркой стороной духовной жизни наших предков.